what science is, and how and why it works.
Может ли протухшая пицца вызывать галлюцинации? Кофе делает нас умнее или дарит больше сил на глупости? Как и с кучей других вопросов психологии, ответы, кажется, лежат на поверхности. Люди не самые простые организмы для изучения, но ведь вы тоже человек. И это дает вам необходимые компетенции, чтобы кое-что знать о людях и их мотивах. Но важно помнить, интуиция не всегда права. Порой она подсказывает что-то совершенно противоположное, и, к сожалению, мы склонны недооценивать ее ошибки. Если у вас есть мнение о человеке, поступке или поведении, которое подтверждается, вы начинаете больше доверять интуиции. Скажем, я советую своему другу Бобу не есть лежалую пиццу. Он меня не слушает, ест ее и вдруг чувствует что-то странное. И я ему такой: «Чувак, я же говорил». Но если пицца тут ни при чем, да и вообще с ним все нормально, я даже не вспомню, что я там говорил. Это так называемая ошибка хайндсайта, или феномен «я так и знал». Но это не значит, что нельзя доверять здравому смыслу. Просто интуиция лучше отражает то, что уже случилось, чем то, что произойдет. Еще одна причина, почему нельзя слепо верить интуиции — наша склонность к излишней самоуверенности. Порой кажется, что видишь человека насквозь, когда на самом деле совсем его не знаешь. С кем не бывало. Еще мы часто ищем закономерности в случайных событиях, что приводит к неверным допущениям. Если подбросить монетку 5 раз, шансы на выпадение 5 решек такие же, как на 3 решки и 2 орлов. Но вот выпадает 5 решек, и нам это кажется необычным. Мы приписываем событию значение, которого на самом деле нет. Поэтому существуют специальные методы проведения психологических исследований, экспериментов и горячо нами любимый научный поиск. Они помогают избежать подобных проблем и, так сказать, оберегают изучение мозга от нашей безмозглости. Так что, надеюсь, вы не расстроитесь, если я скажу, что прихода от пиццы не будет, а кофе не сделает вас умнее. Печалька. Методы исследований. В целом, психологические исследования ничем не отличаются от любых других. Первым делом надо сформулировать основные вопросы и превратить их во что-то измеримое и проверяемое. Это называется операционализацией понятий. Вы знаете, как работает научный метод. Начинают всегда с вопросов и умозаключений, какой-то более осязаемой концепции, чем «Ого, после эспрессо я прямо гений!» В науке теория объясняет и структурирует множество наблюдений, позволяя прогнозировать будущее. Как только вы выдвигаете конкретное предположение, у вас появляется гипотеза. Итак, концепция есть, гипотеза есть, теперь нужен понятный, толковый способ все это описать. Возьмем для примера эспрессо. Что именно значит прямо гений? Какое предположение смогут перепроверить другие ученые, повторив опыт? Воспроизводимость крайне важна. Если человек повел себя определенным образом один раз, это еще ничего не доказывает, но когда поведение повторяется раз за разом, даже при смене подопытных и условий, возможно, вы что-то нашли. В этом проблема одного из подходов описания отдельных случаев из практики. Они посвящены конкретному человеку. Из-за этого легко уйти не туда. Данные невоспроизводимы, и всегда присутствует риск чрезмерного обобщения. И все же они хорошо показывают, что может случиться, и в итоге ставят вопросы для более масштабных экспериментов. Случаи из практики хорошо запоминаются и служат отличными примерами. Скажем, из-за запаха кофе Карл начинает переживать и нервничать. Не факт, что другие люди поведут себя так же. Оказывается, у Карла с этим запахом связаны плохие воспоминания, что делает его случай исключительным. Бедный Карл. Но прежде чем делать какие-то выводы, все равно придется рассмотреть множество случаев. Другой популярный метод исследований — естественное наблюдение. Ученые следят за поведением в естественной среде, будь то шимпанзе, сующие палки в муравейнике, кривляющиеся на уроке дети или пьяные фанаты на стадионе. Важно, чтобы объекты наблюдения не знали о присутствии наблюдателей и вели себя как обычно. Да, по сути, это шпионаж. Естественное наблюдение годится для описания поведения, но мало чем помогает его объяснить. Также психологи могут получить необходимую информацию с помощью опросов и анкет. В них люди сами рассказывают о своих чувствах и поступках. Сексолог Альфред Кинси опрашивал 1000 мужчин и женщин об их сексуальном опыте, а затем выпустил свои революционные труды «Сексуальное поведение самца» и «Самки человека соответственно». Опросы позволяют узнать взгляды и убеждения людей, которые те осознают. При этом очень важно правильно задавать вопросы. Выбор формулировок может повлиять на конечный результат. Категоричные слова вроде «запрещать» и «пресекать» воспринимаются иначе, чем ограничивать и не разрешать. Задать вопрос «Верите ли вы в пришельцев?» не то же самое, что спросить, как вы думаете, есть ли жизнь на других планетах? Смысл тот же, но в первом может показаться, что вы спрашиваете о тарелках, кругах на полях и похищении людей для опытов. Важно не только то, как вы спрашиваете, но и кого вы спрашиваете. Можно спросить мнение студентов из клуба пацифистов о контроле за оборотом оружия, но результаты будут нерепрезентативны для студентов в целом. Это систематическая ошибка отбора. Чтобы узнать, как некая группа относится к проблеме, в ее рамках нужна случайная выборка, в данном случае студентов, в которую с равной долей вероятности попадут самые разные люди. Итак, после того, как вы провели опрос, естественное наблюдение и изучили отдельные случаи, можно начинать анализировать и даже пытаться делать прогнозы. Один из способов — посмотреть, как черты и поступки соотносятся между собой, искать корреляцию. Вернемся к нашему дорогому Бобу, который почему-то решил, что холодильник — это машина времени, которая может хранить продукты вечно. Допустим, он отобедал пиццей не первой свежести, возможно, даже слегка заплесневевшей. Но он хотел есть, готовить было лень, и он просто добавил соуса. Чуть позже к Бобу пришел зеленый броненосец, пуляющий лазерами из глаз. Справедливо предположить, что поедание неизвестных грибов связано с галлюцинациями — это корреляция. Не то же самое, что причинно-следственная связь. Неудивительно, если странная плесень на самом деле вызывает галлюцинации, но, возможно, Боб уже был на грани психоза, и позеленевшая пицца тут ни при чем. Или здесь сыграл роль третий фактор. Например, он не спал трое суток. Или это начало приступа мигрени, и что-то из этого вызвало галлюцинации. Так и хочется считать корреляцию причиной, но крайне важно помнить, что корреляция говорит о возможности причинно-следственной связи, а не доказывает ее. Итак, мы знаем, как, не вмешиваясь, наблюдать за поведением, анализировать полученные данные и делать прогнозы. Но это далеко не все. Чтобы на самом деле разобраться, где причина, а где следствие, нужны эксперименты. Чтобы выяснить влияние конкретного фактора, независимой переменной, ученые изменяют лишь его, не трогая остальные условия, насколько это возможно. Для этого нужны минимум две группы. Экспериментальная, которая подвергается испытаниям, и контрольная, которая просто есть. Как и в случаях с опросами, нам необходимо случайным образом распределить испытуемых, чтобы минимизировать влияние искажающих и внешних факторов, которые могут повлиять на результат. Нельзя собрать в одной группе кучу трудных подростков, а в другой богатых японских серферов. Их надо перемешать. Порой одна или даже обе группы не знают, на что именно направлен эксперимент. Если ученые хотят проверить, как какое-нибудь вещество влияет на людей, они сравнивают его с реакцией на инертное плацебо. Часто даже сами ученые не знают, какая из групп экспериментальная, а какая контрольная. Все для того, чтобы случайно не повлиять на результаты собственным поведением. И это называется, как вы уже догадались, двойной слепой метод. Ну что же, переходим к практике. Проведем эксперимент и, как полагается, начнем с вопроса. На днях я спорил со своей подругой Бернис о действии кофеина на мозг. Ей, как она уверяет, кофе помогает сосредотачиваться и думать. Я же становлюсь дерганным, как напуганный сурикат, и не могу усидеть на месте. Мы оба знали, что самоуверенность приводит к ложным выводам, поэтому решили мыслить критически. Вот наш вопрос. Помогает ли кофеин решать поставленные задачи? Теперь нужно выдвинуть предположение, которое можно подтвердить. Простое, доходчивое и однозначное, чтобы другие могли перепроверить. Кофеин делает меня умнее. Гипотеза так себе. Лучше что-то вроде «После употребления кофеина взрослые люди проходят лабиринт быстрее, чем без него». Доза кофеина — это ваша независимая переменная, ее вы будете менять. Итак, вам понадобится кофе. Изменение его количества у вас в организме должны повлиять на результат. Наша зависимая переменная — скорость, с которой подопытный выберется из лабиринта. Теперь найдите кучу непохожих друг на друга людей и случайным образом разбейте на три группы. Американская психологическая ассоциация также рекомендует получить осведомленное согласие от всех участников. Не стоит никого тайком втягивать в свой эксперимент, каким бы классным он ни был. Контрольная группа получает плацебо — кофе без кофеина. Экспериментальная группа 1 — небольшую дозу 100 миллиграммов, чашка кофе, чтобы проснуться. Экспериментальной группе 2 вы даете 500 миллиграммов, стакан эспрессо в перемешку с Редбуллом. Потом вы заводите испытуемых в лабиринт и ждете у входа с секундомером. Остается записать показатели трех групп и посмотреть, прослеживается ли в результатах какая-то тенденция. Если те, кто получил максимальную дозу, добрались до выхода в два раза быстрее, чем две другие группы, то гипотеза Бернис верна, и она может ткнуть меня носом и сказать «Я же говорила!». Но это будет пример махрового послезнания, ведь до нашего эксперимента она не могла быть в этом уверена. А поскольку мы четко определили наши параметры, другие пытливые умы смогут легко повторить эксперимент, после чего мы сопоставим результаты и наконец-то разберемся, как макиато влияет на ваш мозг. Ну или хотя бы узнаем, как быстро люди проходят лабиринты. Наука, наверное, лучший инструмент для понимания других людей. Спасибо за просмотр, и если вы хорошенько слушали, то теперь знаете, как применять научный метод в психологии, используя случаи из практики, естественные наблюдения, опросы, анкеты и эксперименты. Мы также обсудили некоторые ошибки восприятия и как правильный подход к исследованию помогает их избежать.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.